Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Слишком много событий. Вот в последние полчаса просто вал событий, которые мы даже и не планировали, честно сказать, обсуждать. Но попробуем кое-какие из них. С нами на связи Александр Гверховский. Александр, здравствуйте. Александр, экс-член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Мы сегодня об этом будем говорить, как эта колода была перетасована. Но, Александр, скажите, пожалуйста, когда-либо, вот за то время, что вы собирались у президента, правозащитники России ставили тему Виктора, возвращения Виктора Бута перед ним? Почему мы не можем его вытащить?
Насколько я помню, да, кто-то из членов Совета об этом говорил. Вероятно, Александр Брод. Но я сейчас уже могу не поручиться, не конечно, поручиться. За то, кто именно.
Я-то не
просто
помню.
Трудно по памяти это сказать, но мне кажется, что Брод об этом говорил.
Ага, а в каком контексте, в какой связи, что, вот просто эмоционально, что это могло быть?
Ну, что... что вот незаконное там преследование Бута и Ярошенко, собственно, два человека упоминались, да, всегда, да, и надо что-то сделать, чтобы их оттуда вызволить. Это я не, действительно не могу поручиться, что это было именно на встречах с президентом, но в принципе вот точно этот вопрос в Совете всплывал.
Совете...
И мне кажется, ага, кажется, что это был именно Александр Брод.
Понятно.
Я не уверен.
Понятно. Я уточняю вас, потому что я, как правило, все очень подробно изучаю расшифровки этих встреч с президентом. Я этого действительно ни разу не встретила. Но, тем не менее, то,
может
о чем
быть,
так долго... Тот обмен, о котором так долго говорили большевики, вот состоялся. Его получили родные назад, Виктора Бута. Сейчас торжествующе совершенно говорят об этом на канале «Россия-1», что мы продавили американцев, потому что создали им проблему. Нужно уметь создать американцам проблему. А проблему мы их создали, потому что захватили их баскетболистку, которая темнокожая и еще и нетрадиционной ориентации. И, конечно, только в таком случае они не могли оставить в беде своего человека. Только вот в этом случае при наборе вот таких качеств и даже не стали ждать шпиона, которого мы могли бы тоже прихватить, чтобы его менять. Им нужно было получить ее. Как вы вообще-то расцениваете все эти 15 лет как бы борьбы за освобождение Виктора Бута? Достаточно ли были усилия российских властей по его вызволению? И согласны ли вы, что они старались, что для них это было важно?
Ну, вы знаете, честно говоря, я сам за жизнью Виктора Бута никогда не следил. И даже не знаю, в какой степени там доказательно было решение американского суда о том, что он вот такой оружейный барон и должен сидеть долго. Если считать, что так оно и есть, и он важный оружейный барон, то понятно, что российские власти должны были им интересоваться. И наверняка какие-то усилия они прилагали к тому, чтобы его оттуда получить обратно. И да, честно говоря, мне легко себе представить, что люди, которые ну, так успешно сажали эту девушку, они... с самого начала имели в виду именно вот ее как такой удачный объект для обмена. Поскольку это пропагандистская в значительной степени вещь, то здесь, да, это имеет значение, ну, в их как бы планах это имеет значение. Как это было в реальности для американских властей, с которыми они вели переговоры, я, конечно, знать не могу.
Александр, спасибо. И я представляю вам Илью Давлячина. Илья – журналист-расследователь. Илья, скажите, важно ли было российским властям получить его назад, наконец-то, Виктора Бута? Если да, то почему так важно?
Добрый вечер. Ну, конечно, важно, потому что Виктор Бута очень хорошо знаком с российскими чиновниками. И когда нам говорят о том, что он невиновен и нет там никаких доказательств, это, вот, например, сегодня говорила, если я не ошибаюсь, Москалькова, уполномоченная по правам человека, говорила, что там какие-то инсинуации вокруг него и что мы все очень рады, что он возвращается на родину. Если были инсинуации, если он действительно невиновен, то Почему этот человек постоянно пользовался другими паспортами, выписанными на другие фамилии? Ну, известно, например, что одним из его псевдонимов был Виталий Сергитов. А в том числе остальные фамилии это были там Бутья, Бута, как-то вот так вот, но не Виктор Бут. Короче, человек с большим числом личностей, поэтому возвращение его на родину очень важно. И я, кстати, напомню, мы вот в июле буквально смотрели базы перелетов, там где-то еще начало нулевых, когда Виктор Бут еще не был арестован и не был вынесен ему приговор. Так вот, Виктор Бут пересекался с такими чиновниками и с такими детьми чиновников, как, например, сын Германа Грефа. Он пересекался на борту самолетов с нынешним директором Уралвагонзавода Потаповым. То есть связи Виктора Бута, ну, просматриваются довольно хорошо. И возвращение его на родину, ну, это такой довольно яркий знак. Хотя, насколько я понимаю, ему оставалось сидеть в Америке не так долго. Он должен был выйти там в 2029 году, если не ошибаюсь. Но в любом случае... Все этого ждали, потому что вот сколько я работаю журналистом, столько обсуждалось тема, когда же вернут Виктора Бута, когда же его обменяют. Ну вот, наконец-то это случилось, и сейчас я смотрю по флайт-радару, где-то в 9 вечера борт из Абу-Даби прилетит в Москву, ну, видимо, красную ковровую дорожку ему в Домодедово постели.
Да, наверное, конечно, пионеров в старые времена бы с галстуками отправили петь ему эти прекрасные песни и гимны. Илья, спасибо, и с нами на связи Александр Мельман. Александр, я-то думаю, что вы, как телевизионный аналитик, должны помнить, что два персонажа с красной нитью шли через вот эти шоу Бутина и Бут. Мария Бутина, которую нужно освободить, и Виктор Бут, которого тоже нужно освободить, ну, летчик Ярошенко, само собой, но вот Бутина и Бут, эта связка была абсолютно железобетонной. Скажите, вы, вот как вы расцениваете всю кампанию? Это очень интересно, что вы сейчас ответите. Всю медиакомпанию по его освобождению. Как объясняли зрителю своему, средству массовой информации России, что он должен быть обязательно непременно освобожден, что мы должны его спасти? Почему им, как они им это объясняли? Почему он должен быть так уж спасен-то?
Ну, вы знаете, Лен, я особой кампании как раз не замечал, честно вам скажу, потому что, когда началась война 24 февраля, то было, в общем-то, не до Бута, и только очень редко как-то его фамилия всплывала. И до войны, да, там периодически к нему возвращались. Ну и, конечно, говорили, что вот это вот американское псевдоправосудие, конечно, невиновен, и посадили такого хорошего человека. Ну, это вот обычные такие клише, которые ничего конкретного не дают. Раз американцы посадили, значит, они не правы, значит, они преступники. И надо, да, и Бут — это наш человек. Но чтобы так за него впрягались уж очень сильно, я этого, честно вам скажу, не замечал. За Бутина, кстати, больше.
За Путина впрягались больше. А он все-таки... Знаете, я в чем с вами соглашусь? Я-то слышала постоянно этот информационный шум, но скорее в таком критическом контексте, что плохо, мы за него плохо боремся, наши власти плохо за него борются, МИД мало прикладывает усилий. Я этот шум очень хорошо фоновый помню, что все-таки вот подстрекали, чуть не сказала слово, пытались принудить российские власти к более решительным действиям по освобождению Виктора Бута. Понятно, что последний год было не до него, но до этого было 14 лет его тюрьмы. И мне кажется, что все-таки кампания некая существовала. Но вы ее не помните так уж.
Нет, ну, когда посадили баскетболистку, замечательную двукратную олимпийскую чемпионку, в общем, мечта моего женского идеала 2.06, я всегда такой искал, вот, но так и не нашел. Замечательная баскетболистка. Я понял, для чего это нужно, и мы все понимали, что, конечно, ее берут на обмен, что, конечно, там ясно, почему придрались, это там 0 миллиграмма этого вещества, которое она принесла. Это тоже было все понятно. Значит, мы понимали, что какие-то переговоры ведутся, что нужен был заложник. Там есть еще один заложник, который сидит в тюрьме уже много лет, американский. И он тоже готовится на обмен. Но это как бы вот такая практика.
Спасибо, Александр. И вторая новость, которая пришла только что. Нет, ну тут есть еще третья новость. Я ее, конечно, прочитаю, но я даже предлагаю не обсуждать, потому что новости, которые сыплются по поводу известной телекомпании, Их так много, и они такие разные, и там столько всего происходит, что просто это в голове не укладывается. Ничего это, но эту новость я, конечно, должна вам прочитать. Итак, начальник Центра стратегических коммуникаций НАТО в Латвии Янис Арт заявил, что в команде «Дождя» мог работать агент российских спецслужб, сознательно создавший хаос. И именно на это ранее указывала служба госбезопасности, написала в своем профиле Facebook, главный редактор Латвийского радио 4 Анна Строй. На самом деле, все это нуждается в проверке. И эти сообщения, и этот пост, и эти цитаты. И я очень рекомендую тем, кто следит за этой историей, посмотреть эфир латвийского телевидения. Он сейчас есть. Он, в частности, я видела этот эфир по ссылке. Посмотрите в Фейсбуке Валерии Ратниковой. Он переведен на русский язык. Вы можете увидеть, как Тихон Дзитко, главный редактор «Дождя», общается со своим прямым оппонентом, как ведет этот эфир журналист латвийского телевидения, какие он задает вопросы. Это очень поучительно и познавательно с точки зрения понимания ситуации. Поэтому вот сегодня я все-таки всех, кто этим интересуется, отправляю в чужой эфир. Он исключительно любопытный. Третья новость, которая приходит вот только что, и мы не успеваем, мы даже не успели отразить ее в сюжете, это Генри Резник, который вышел из рядов президентского совета по правам человека, о котором мы сегодня будем говорить. Александр Верховский, снова вам слово. Как вы считаете, это ну, для вас это сюрприз или не сюрприз?
Да, это сюрприз, честно говоря. Собственно, сюрприз это по моменту, как бы, когда он сказал, я тоже вот это сейчас от вас только услышал, в феврале, там, да, в конце февраля, в начале марта были заявления нескольких членов Совета о том, что они выходят. Но, знаете, из Совета в каком-то смысле просто так не выйдешь, потому что туда назначают и выводят оттуда указом президента. То есть человек может сказать, что он вышел, но это никого не интересует. Вот я хорошо помню, как вышла Морщакова в свое время, и она была председателем комиссии, но поскольку ее указом не вывели, нельзя было выбрать нового председателя комиссии, потому что хоть она вроде она думала, что она вышла, а как бы с точки зрения формальной она оставалась и была тем самым председателем комиссии. Поэтому и люди, которые заявили это тогда, тоже с ними все получилось по-разному. Да? Вот Леонид Никитинский не был выведен указом Путина, хотя он говорил, что выходит. А вот Генри Маркович не говорил, что выходит. Его, ну, не знаю, вот, так сказать, что именно сейчас случилось, почему он решил сейчас это сказать, но я могу только сказать, что то, что он сказал, не значит, что он перестал быть членом Совета юридически. Да? Он им останется до тех пор, пока не будет издан соответствующий указ.
Спасибо, Александр. Он так действительно не комментирует. Я просто вам расскажу, что он не комментирует. Мы в сюжете говорим вот что, заранее забегая вперед. Генри Резник не присутствовал на Совете. Мы тогда не знали причин. Оказалось, он не присутствовал ровно по той причине, что он вышел до этого заседания он вышел и сказал, что комментариев не будет. Но можно предположить, что им двигало?
Ну, можно, да.
Например?
Ну, понимаете, вот меня-то вывели вместе с группой товарищей, так сказать, за некоторое время, конечно, до встречи с президентом, но она уже начинала готовиться. И со всех, ну, не то что собирали, но всем предложили присылать темы, с чем мы хотим обратиться, да, к президенту при встрече, если до нас дойдет очередь. Ну, все не все, но многие такие темы заявили. Дальше было некое заседание, там президиум, где что-то обсуждалось, а потом кто-то, как это положено в последние годы в Совете, где-то за кулисами решал, кто все-таки будет выступать и в каком порядке. Возможно, моя гипотеза, что либо Генри Маркович решил даже ничего и не предлагать в сложившейся ситуации, что ему все равно слова не дадут сказать то, что он думает, или предложил, но оказался, ну, как бы, среди тех, кто не был отобран, так сказать, да, для выступления. Потому что не все были отобраны, даже из тех, кто оставался в Совете. Ну, в общем, действительно, сейчас, вот, ну не сейчас, а последний там год, очень сложно было вообще хоть что-нибудь, ну, как бы сделать, да, в рамках этой структуры. И если и на встрече с президентом невозможно сказать, то, ну да, я понимаю, что как бы осмысленность пребывания в рядах становится проблематичной. Наверное, это и было причиной. Но, конечно, мне за другого человека трудно сказать это.
Да. Но зная его, а мы с вами его знаем, можно предположить именно то, о чем вы говорите. Александр, спасибо. Мы сейчас увидим сюжет о человеке, который только вообще обласкан нам властью. Он только что вошел в состав этого совета. Если там грубо говорить, может быть, даже вот под него вышибали каких-то конкретных членов этого совета, которых вы давно знаете. Но мы сейчас увидим этот сюжет об этом человеке, которому не удалось, что самое удивительное, что ему не удалось сказать ни слова на этом совете. Смотрим.
Военкор Александр Коц, новоиспеченный член Совета по правам человека, попал в ряды правозащитников 17 ноября и спустя всего 20 дней оказался на заседании Совета с Владимиром Путиным. Однако военкору не удалось задать ни одного вопроса президенту, хотя старший товарищ Фадеев, казалось бы, анонсировал выступление журналиста.
Однако, как сообщают коллеги, в частности, наш новый член Совета Александр Коц, в зоне проведения СВО есть люди, которым за 4 месяца вообще еще ничего не чисто. Кому-то не пришли региональные доплаты. Это не массовое явление, но с каждым таким случаем необходимо разбираться.
Коцу ничего не оставалось делать, как написать статью для «Комсомольской правды» и опубликовать текст в своем телеграм-канале. Материал назывался «О чем я не успел сказать Путину». Среди проблем военкор обозначил плохую связь с передовой, отчего возникают сложности с поиском мобилизованных у их родных. На втором месте стояли трудности с выплатами обещанных денег. Третья тема статьи – проблемы с экипировкой, с которой, по его словам, в последнее время стало получше, но все равно не так, как должно быть, по мнению Коца. Наступившая зима эту проблему только усугубила. Возможно, право задать вопрос не досталось военкору, чтобы он не расстраивал Путина. Ранее журналисты издание «Верстка» опубликовали список тем, которые попали под запрет для обсуждения с президентом. Среди них перечислялось и снабжение мобилизованных, поэтому, скорее всего, Коц оказался не слишком травоядным, чтобы дать ему право говорить на подобные темы.
Ну вот, Илья Давлячин, вам слово. Ваш коллега, называете вы его, не называете, это уже ваши там отношения, ваших редакций, издательств и так далее. Сотрудник «Комсомольской правды» Так, я даже не знаю, слова-то какие, с пиететом к нему относятся, легенды его называют, военной журналистики. Его вообще, когда Александра Коца представляют на федеральном канале, только так, легенда российской журналистики, вот легенда он уже. И вот ему не дали сказать то, что он хотел сказать. Что, как вы это прокомментируете?
Нет, конечно, я не считаю Александра Коца своим коллегой и не буду считать. Но легендой, мне кажется, является, не знаю, Леонид Парфенов, например. Вот это легенда российской журналистики. Александр Коц – это пропагандист. Пропагандист, который сейчас занимается тем, что оправдывает вторжение России в Украину, оправдывает убийство мирных людей, оправдывает бомбардировки, не знаю, Мариуполя, убийство мирных людей в Буче. Поэтому никакой он не журналист и никакой он не коллега. Я бы хотел обратить внимание на другую деталь по итогам вчерашней встречи. Да, Коцу не дали слова, но там много кому не дали слова. Я, кстати, не заметил, сидел ли там последний, наверное, оставшийся либерал среди членов СПЧ Александр Сокуров. Честно говоря, не обратил внимания, но не было, да? Вот коллеги говорят, что не было. Ну, не исключаю, что в ближайшее время вот Александра Сокурова вообще не будет в СПЧ, а вместо него там окажется Виктор Бут, который сегодня прилетит в Москву. Ну, а деталь, вот мы вчера это подметили, я бы хотел еще раз на нее обратить внимание. Даже вот такая встреча с абсолютно сервильными, с абсолютно, ну, такими травоядными членами СПЧ, я бы вообще СПЧ уже брал в кавычки, честно говоря, даже ее не показывали в прямом эфире. Как мы заметили, транслировалось заседание Совета по правам человека в записи и отставало на 20 минут. То есть они побоялись даже вот такую встречу выдавать в прямой эфир. Ну, это, мне кажется, очень говорящая деталь.
Вы знаете, да, совершенно говорящая, она выглядит очень... Ну и кто, кроме того, все-таки он даже в прошлый, в разгар вируса, он, по-моему, с ними живьем встречался. Сейчас он не стал этого делать. Спрашивали коллеги с «Дождя», их можно называть коллегами с «Дождя» все-таки, коллеги с «Дождя» спрашивали сегодня Еву Меркачеву, корреспондента, сотрудника «Московского комсомольца». Ну, она... сказала честно. Она говорит, что я-то всегда могу задать свои вопросы, потому что у меня тема, вот цинично говоря, безопасное положение заключенных в тюрьмах. Оно всегда ужасно. И всегда можно без опаски говорить президенту, и никто заранее вас не отфильтрует, что в тюрьмах все это ужасно. Но вы же понимаете, она очень так обтекаема, но понятно, говорит корреспонденту «Дождя», вы понимаете, почему здесь цензура присутствует на другого типа, на вопросы другого типа, потому что вот такая ситуация. То есть есть... Александр, я вот снова к вам, Верховский, обращаюсь. То есть согласны ли вы с ее анализом, таким мягким, но тем не менее внятным, что ситуация такова, что есть члены Совета, тематика которых безопасно в любое время. Она говорит, да хоть трава не расти, хоть атомная война, меня всегда выпустят с этими тюрьмами. Так она и говорит по-простому. А есть тематика, которая просто недопустима. Не хочет он себя расстраивать сейчас положением вот этих самых мобилизованных.
Ну, я бы сказал, что это отчасти верно. Собственно, это всегда было в какой-то степени верно. Разные темы имели явно разный приоритет и фильтровались теми или иными способами. В разной степени. Это целая история, как ну, можно фильтровать это общение в зависимости от того, как все это организовано. Это, в общем, довольно технологические вещи. Да, разумеется, про тюрьму говорить в каком-то смысле можно всегда. И, как мы видели, президент во всем соглашался практически, говорил, что да, вот надо все сделать. И действительно, вот буквально... Это как встреча была же только что, а уже сегодня МВД сказала, что нет, кандалы вот не будут использовать больше на женщинах, там, детях, на подследственных за экономические преступления. То есть еще даже президент не успел поручение дать, а уже вот Евино выступление сработало. И это прекрасно само по себе. Просто действительно в каких-то темах так можно, а в каких-то все меньше и меньше можно, и постепенно вплоть до нельзя стало. Просто, ну, я бы вот поправил все-таки то, что было сказано коллегой, вот, если можно так сказать. Да,
да мы все время, мы все время запинаемся на слова
коллег. Я вообще не журналист, собственно. Mm-hmm. Что, ну, не то чтобы прям состав ведь действительно сервильный совсем. Люди там разные, на самом деле, остались тоже. И, в частности, вот мне показалось, что вполне конструктивное и... осмысленное было очень выступление у Светланы Маковецкой, например. Да, там вот не было Сокурова. Сокуров, если я правильно понимаю, на фестивале где-то он просто не то, что его не пустили, он отсутствовал по каким-то своим более приоритетным причинам. Да? Но да, некоторым людям не дали слова просто. Потому не потому, что Путин не может слушать. Я уверен, слушайте, он 20 лет с лишним президент, он все что угодно может выслушать и найдет, что ответить. Вот что-что, это не является для него проблемой.
А почему
явно.
Он перестал, потерял способность слушать неприятное?
Ну, потому что это идет в эфир. И если на вопрос... Он, конечно, как-то ответит, но, тем не менее, вопрос-то тоже прозвучит. И некоторым вопросам лучше бы просто не звучать в эфире. Не потому, что ему нечего сказать, а потому что он не может полностью, как бы, не знаю, в глазах слушателя полностью победить, так сказать, вопрошающе.
Точно.
В этом дело.
Точно. Вот, Александр, теперь-то я понимаю, вот я как бы заметила, что он не разговаривал с ними, как обычно, в своем зале, а по видеосвязи. Это же для большей страховки. В общем, все были уже предупреждены, чей вопрос прозвучит, а чей нет. Но вот такой вот Сокуров появляется на фестивале, не едет, сидит по видеосвязи. Так его же гораздо легче по видеосвязи вырубить, чем живьем. Правильно?
Ну, вот в прошлый раз-то он по видеосвязи довольно долго припирался.
Значит, разрешили.
Нет, вообще, вот с момента ковида это стало по видеосвязи. По видеосвязи, конечно, контролируется легче, бесспорно. И дело не только в том, что легче вырубить, а в том, что, ну, когда в зале, пусть это и вот этот ужасный зал огромный в Кремле, но все-таки люди какие-то более раскованные просто включали себе микрофон и говорили, ну, как же, вот давайте я скажу, без всякой очереди, там, без ничего. А тут так просто невозможно сделать. Пока тебя не включили вот, в очередь, ты ничего и не скажешь.
Да.
Да, это организованный процесс.
Спасибо. Александр, мы сейчас все-таки посмотрим сюжет о том, что удалось у него спросить, как это выглядело. Выглядело это на этот раз очень скучно. Не думаю, что кто-то это смотрел, кроме нас. Но сюжет предлагаю увидеть.
7 декабря Владимир Путин провел ежегодную встречу с членами Совета по правам человека при президенте России. Никто из присутствовавших не спросил Путина об обвиненных по новому закону о фейках о российской армии. Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова разве что попросила президента, чтобы скорее заработала полевая почта для участников вторжения в Украину.
Я знаю, что создалась сейчас вот на днях полевая почта. Владимир Владимирович, надо очень сильно все-таки сделать все возможное, чтобы она заработала в кратчайшее время, потому что одно дело... Это фельдъегерская связь, которая работает на уровне, так скажем, высоких лиц. И другое дело, это все-таки то, что ждут родные.
Никто не спросил президента о протестах матерей мобилизованных. Хотя правозащитница Ева Меркачева напомнила Путину о матерях несовершеннолетних детей, которые годами ждут суда в СИЗО.
Хочу рассказать вам про СИЗО, следственные изоляторы, где люди, напомню, находятся до приговора. У нас огромное количество там сейчас людей, порядка 120 тысяч человек. И я, когда в этом году мониторила СИЗО, видела многих, которые спят на полу или по очереди, потому что СИЗО переполнено. А у нас в российских СИЗО очень много женщин, у которых дома малолетние дети. Абсолютно большинство этих заключенных подозреваются в ненасильственных преступлениях, они представляют никакой угрозы для общества. Они сидят до приговора только потому, что так удобно следствию, потому что это способ давления, лучше которого на сегодняшний день еще ничего не придумали правоохранители.
Ни слова не было сказано на встрече о казни заключенного Евгения Нужина бойцами ЧВК «Вагнер». Зато журналистка Марина Ахмедова поблагодарила Путина за демобилизацию донецких студентов. Ахмедова также попросила президента демобилизовать врачей-протезистов и рассказала о нехватке немецких комплектующих для протезов.
И сейчас я уполномочена людьми попросить вас о демобилизации других людей. Это протезисты. В Донецком ортопедическом центре было много хороших протезистов. Но в марте мобилизовали практически всех. Ну, то есть всех остался только один. И он работает сейчас и днем, и ночью. Но к нему выстроилась очередь, огромная очередь из гражданских и из военных. Им нужны протезы. Но один специалист и к тому же комплектующие из Германии идут слишком долго. А со своим у нас вот проблемы, к сожалению.
О потерях российской армии на фронте правозащитники почему-то тоже забыли спросить. Но бывший следователь Евгений Мысловский рассказал о готовности своих коллег поехать на оккупированные территории и призвал мобилизовать ветеранов правоохранительных органов.
Сейчас появились новые территории. Новые территории требуют кадрового обеспечения правоохранительной деятельности. И где сейчас вот набрать этих людей, как их набрать, это тоже проблема. И вот здесь возникает у нас такое было предложение, обсуждено среди ветеранов. А почему бы, в общем-то, не призвать часть ветеранов. Запрещено, у нас ветераны разные. Там человек 20 лет отслужил и ушел на пенсию. Ну, некоторые уже давно ушли на пенсию, некоторые очень старые, некоторые еще вполне зрелые люди. И они высказывают готовность послужить еще родине.
О проблемах обеспечения мобилизованных вскользь упомянул председатель СПЧ Валерий Фадеев в своем докладе президенту.
Отмечалось немало случаев завышения цен на экипировку. И когда мобилизованные граждане сами ее покупали, и когда региональные власти делали массовые закупки. С этим тоже удалось в целом справиться. Государственные институты сработали достаточно оперативно. Тем не менее, сейчас в некоторых частях есть проблема обеспечения мобилизованных зимней экипировкой.
При этом Татьяна Мерзлякова на том же заседании заявила, что все рассказы о проблемах армии – это главным образом фейки.
Я проехала 4 сильнейших подразделения, и я видела везде. И кухни интересные. И, конечно, побывала в наших госпиталях, где работают просто золотые врачи. Просто золотые врачи. Я несу ответственность за каждое слово.
На этом заседании СПЧ никто даже не вспомнил о пытках в российских тюрьмах и учреждениях в СИН. Хотя еще год назад эта тема была одной из ключевых на аналогичной встрече правозащитников с президентом. Впрочем, за год состав Совета изменился. 17 ноября 2022 года Путин своим указом исключил из СПЧ почти всех правозащитников и журналистов, выступивших в феврале против войны с Украиной. Свое место в Совете сохранила только Светлана Маковецкая, попросившая Путина пообещать, что Россия не начнет ядерную войну.
Значит, по поводу угрозы ядерной войны, Светлана Геннадьевна, ну вы правы, такая угроза нарастает, здесь чего греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый, но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены.
Петербургскую правозащитницу Наталью Евдокимову Путин исключил из СПЧ, а ведь еще год назад на встрече с ним она обращала внимание на ущемление избирательных прав граждан и откровенно антиконституционные законы.
А вот есть граждане, которые лишены пассивного права, которые не имеют права быть выбраны. Это те лица, которые имели дело с организациями, в отношении которых вступило в законную силу решение о их ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической. Ну и бог с ним. Но только эта норма, она распространилась назад. То есть если 3 года тому назад эти организации еще не были ликвидированы, и никто не обвинял их в экстремистской и террористической деятельности, а ты с ними как-то общался, то... Вот это ограничение заставило, так сказать, наши избирательные комиссии, а также суды, ликвидировать право пассивное этих граждан быть избранными. Ну, понимаете, это же противоречит Конституции. Все-таки Конституция говорит о том, что закон, не ущемляющий права граждан, не может иметь обратные силы. Вообще еще никто не отменил... Значит, невиновность до решения суда.
На заседании СПЧ в этом году отсутствовал адвокат Генри Резник, который остается членом Совета по правам человека. В 2021 году на встрече с Путиным он задавал неудобные вопросы о пытках и иноагентах.
К деятельности политической стали приравниваться высказывания. Вот, например, институту и ряду еще, во всяком случае, 2 организации, которые были признаны правозащитными иноагентами, менялась вину, круглый стол. Ну, наверное, ненормально, Владимир Владимирович, когда некоммерческие организации, которые ставят свою целью вообще борьбу, противостояние пыткам, они объявляются иностранными агентами. А по какой причине иностранный агент? Да потому что денег внутри страны на это очень трудно найти.
Вместо правозащитников и юристов в новый состав СПЧ Путин ввел главу исполкома ОНФ Юлию Белихову, депутата самопровозглашенной ДНР Елену Шишкину и военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. Выступившего в поддержку правозащитного центра «Мемориал» Николая Сванидзе из СПЧ исключили.
Ну, там якобы он сам просился выйти из этого СПЧ Николая Сванидзе. Он все-таки там человек не очень здоровый. Вроде бы, говорят, его коллеги сам просился. Но про остальных вы уже узнали, что Генри Резник, это было его решение уйти из Совета. И Коц не получил слова. Все это вы уже знаете из нашего эфира. Александр Мельман, вот вам слово. Вы помните, что когда-то с интересом все эти заседания мы обсуждали. Было что обсуждать. То есть, действительно, совершенно прав Александр Верховский. Если не ответ Путина, который умел всегда отбиться от любого вопроса, замылить этот вопрос, что-нибудь там даже и наврать, скажу грубое слово. Но в этот раз не пришлось ему, собственно, очень париться. напрягаться, и отбиваться было нечего. Смотреть нам с вами было с телевизионной точки зрения нечего. Как вы считаете, этот элемент шоу из общения Путина с правозащитниками, журналистами, с народом по прямой линии, он ушел, все, его больше не будет, таких вопросов, которые мы с вами будем цитировать?
Ну да, безусловно, это все будет стремиться к нулю, потому что создается такое удобное фейковое общество, то есть все эти вот эти якобы общественные организации, это, в общем, свои люди, они так или иначе на привязи, на веревочке, и они понимают очень хорошо, что сейчас можно говорить, что нет, что сейчас красная линия — это поддержка или не поддержка спецоперации военной на Украине. Естественно, что туда избираются люди, которые либо ее поддержали публично, либо молчат по этому поводу и понимают, что ничего, Путин понимает, что ничего они такого острого не спросят, потому что про ту же тюрьму моя уважаемая коллега Ева Меркачева, она действительно, это такая общая тема, о которой можно говорить и говорить. Но ведь если спросить, а почему, каким образом сидит Илья Яшин, как же ему дали 9 лет, за что? Только исключительно за правду, за то, что человек говорил правду, за то, что этот фейковый закон придумала эта Дума с подачи администрации. И вот по ней человек сидит 9 лет. За что сидит Владимир Кормурза? То же самое, за правду. За то, что сидит Пивоваров. Я уж про Навального не говорю. То есть это, я понимаю, что такие отдельные знаковые люди. Есть очень много других людей. Права человека у нас нарушаются повсеместно. Но самое большое право, главное право человека — это право на жизнь. То, что сейчас происходит, это называется война и отнятие этой жизни. И у украинцев за что придумана эта война? Также у тех воев, солдат, военных, которые посланы туда, на фронт, и умирают просто десятками тысяч. Это ли не главнейшее нарушение прав человека? Вот что, о чем нужно, естественно, говорить, и о чем не будут говорить. Вот так у нас телевизионная жизнь, естественно, опять побеждает то, что происходит на самом деле.
Спасибо, Александр. Я Александра Верховского тоже спрошу об этих людях. Слава богу, все-таки я вас поправлю с юридической точки зрения, хотя боюсь, что с практической поправлять будет уже скоро нечего. Завтра приговор Илье Яшину, для него просят 9 лет. Ему пока их еще не дали, эти 9 лет. Но сейчас Александр Подрабинок, который вы хорошо знаете, он в суде над Владимиром Карамурзой. Вы все эти приговоры, все эти цифры вы отлично знаете. Александр, обратите внимание, почему мы в этом расследовании, ну не в расследовании, это скорее внутренняя информация, которую получило издание, которую мы цитировали, запрещенные темы. Вот это вот фейки. Люди, осужденные по фейкам на армию. Это так же, вот как Илья Яшин, Буча и так далее. Почему это такая больная тема, что нужно было оградить от нее президента? Вы же помните, когда же самосожжение ему журналистки, об этом говорили с ним, хотя это уж куда больнее тема. А вот этих нельзя упоминать никого при нем.
Знаете, мне трудно гадать, конечно, почему какие-то решения в администрации принимаются, но, в принципе, пропагандистская машина, конечно, может ответить на все, что угодно, там, про Бучу, все же, ну, нету сюжетов, которые бы были пропущены, грубо говоря, на телевидении. Все подано некоторым образом, ну, просто другим, и все. Но то же самое. Но это не значит, что власти хотели бы лишний раз привлекать внимание к этим уголовным делам за фейки, потому что это другое дело. Одно дело, когда граждане наши традиционно полагают, что ну, все врут, наши врут, украинцы врут, там на Западе врут, все врут вообще, никому верить нельзя. Это довольно такое нормальное, среднее, мне кажется, восприятие российского гражданина. А другое дело, если за то, что ты просто ненароком что-то не то сказал, тебя посадили там, на сколько-нибудь лет, кого на сколько, это нервирует, мне кажется, гражданина, и знать ему это лишнее, ну не то, что знать, но лишний раз ему об этом напоминать не надо. Это надо напоминать тем, кто ну, участвует в какой-то активистской жизни. Им надо напоминать, чтобы их пугать. А остальных, наоборот, тревожить этой информацией не надо. Мне кажется, что дело в этом.
Спасибо. Спасибо, Александр. И Илья Давлячин, ваша версия. Вы тоже видели, вы прошлые советы видели, что звучали имена, которые, ну, неприятно было Владимиру. Даже Навальный звучал когда-то на таких встречах. Вот как вы объясняете то, что больше, их больше нет, и ни один из так называемых правозащитников не рискнет эти имена произнести. Тех, кто сидит за, по статье о фейках по дискредитации.
Нет, ну все понятно. Я, кстати, очень хотел, чтобы на этом совете прозвучало имя еще одного человека, о котором мы пишем много в последние месяцы, и который, на наш взгляд, совершает абсолютно незаконные действия. Это человек Евгений Пригожин. Вот я бы очень хотел услышать, например, ну, может быть, от Евгения Меркачева или еще от кого-нибудь, довольно простой вопрос. На каком основании Евгений Пригожин, отсидевший 10 лет в колонии по обвинению в разбое и других преступлениях, сейчас разъезжает по колониям и вербует заключенных для отправки на войну в Украину. Без каких-либо документов о помиловании, без возможности УДО. Ну, то есть на войну отправляются, например, люди, отсидевшие за убийство, сидящие сейчас за убийство, и которым остается сидеть, ну, больше половины срока. То есть они по закону не имеют права на УДО. Ну, вот этот вопрос, к сожалению, не прозвучал на Совете по правам человека. Ну, и, в принципе, понятно, почему. Ну, и, разумеется, никаких там фамилий типа Навального, типа Ивана Сафронова, которому впаяли 22 года вообще ни за что. И вот буквально вчера подтвердили этот приговор. Мы этот вопрос тоже не услышали. Ну, кстати, я... не считаю, что вот это событие и вот подобные мероприятия, они прям такие бессмысленные и не несут никакой смысловой нагрузки. Нет, они как раз-таки несут смысловую нагрузку, потому что, вот, например, на таких мероприятиях Владимир Путин сам лично признается в том, что он совершает преступление, в том, что он врал. А мы помним, что в начале войны он говорил, что у нас нет цели оккупировать Украину, да, мы никому ничего не будем навязывать, говорил он. А вот вчера на Совете по правам человека он заявил, что спецоперация, так называемая, принесла значительный результат. Это новые территории, сказал Путин, который не собирался оккупировать эти территории еще в марте, еще в апреле, и многократно повторял вот одну и ту же мантру. Ну, кстати, хотелось бы, ну, например, другие вопросы, да, про того же Евгения Нужина, который у вас упоминался в сюжете, про военную цензуру. Если у нас нет войны, а при этом Роскомнадзор запрещает и закрывает сайты, да, вот сайт «Радио Свобода», например, запретили, сайт «Собеседника», да и десятки, сотни сайтов. Если нет войны, то почему действует военная цензура? Не услышали мы этот вопрос. Ну и, собственно, не услышали вопросы и о противоречиях в речах самого Владимира Путина, начиная вот с февраля этого года. Поэтому... Еще раз повторю, что мне не кажется, что подобные мероприятия, они бессмысленны, но Владимир Путин всегда найдет, что ответить, и в принципе находит. Да и какие, слушайте, какие вопросы могут звучать на мероприятии, где, что-то мы не обратили внимания, а там ведь сидел во главе этого президиума вместе с Фадеевым, вместе с Москальковой, сидел Сергей Кириенко, между прочим, который тоже, ну, в правозащите имеет такое посредственное, прямо скажем, отношение, который сейчас ездит на оккупированные территории в этих республиках и который, собственно, заведует вот всем этим восстановлением Донбасса. Я, кстати, не знаю, сидел ли он раньше, мне кажется, что не было Кириенко. Сидел, да? Сидел, говорят, Сергей Кириенко раньше. Но, тем не менее, вот такой тоже довольно говорящий знак. Ну, а про Фадеева уже, мне кажется, и говорить бесполезно и бессмысленно, потому что все прекрасно знают, что за человек у нас возглавляет Совет по правам человека.
Вот, спасибо, Илья, спасибо. Я уточню Александра Верховского все-таки по поводу Ивана Сафронова. Ведь действительно, ведь Иван звучал. Иван Сафронов звучал, по-моему, на этих уже вот сейчас, на этих заседаниях. Но когда ему дали 22 года, что было бы причиной номер один заговорить о нем уже не заговорили. Это же из той же
серии. Знаете, это вопрос все-таки, еще раз, о том, кому тут дают слово. Да. Да, у всех в Совете, как известно, да, есть какие-то свои, ну, интересы, да, кто о чем любит говорить. Конечно, кто-то может отойти от своей обычной темы, вот как Маковецкая, она поговорила про НКО, а в конце спросила про первый ядерный удар. Такое бывает. Но, в принципе, про журналистов говорили бы обычно журналисты. Да, у нас не выступил, ну, теперь уже не у нас, сори, на этом заседании, не выступил Павел Гусев. Да, он же остается членом Совета. Не выступил Соловьев, не тот, который из телевизора, а тот, который представитель Совета журналистов. Он же тоже остается членом Совета. Я не знаю, почему они не выступали именно, так сказать, не хотели, или их поставили в конец очереди, или что, собственно, случилось. Но это вот именно так регулируется. Люди подают заявки на темы, дальше эти темы администрация отбирает, и дальше то, что этот фильтр прошло, то и звучит. И если чью-то тему не отобрали по той или иной причине, договорились как-то, не знаю как, да, значит, этого не будет. Да, вот, скажем, пока был Сванидзе в Совете, как председатель комиссии по политическим правам, а раньше она была по гражданским политическим, то он не мог, ему нельзя было не дать слово. Да, и он каждый раз что-то говорил там про митинги, да, вот про все вот эти вот вещи. Нету его, и другого председателя у комиссии, что характерно, тоже нету еще пока вроде. И вообще некому получается про это говорить. Это очень просто отрегулировать таким образом.
Да, нет человека, нет спикера и нет проблемы. Да. Нет человека и, пытки, и нет другого и человека, самое, которого да, он защищает. Далее, да. Спасибо, Александр. Ну, как мы с вами, уважаемые зрители и гости, уже убедились, что это невозможно. Это не показывают по телевизору, в записи, не в записи, уже это смотреть совершенно невозможно. Это такое, но это поверьте, что смотреть невозможно совершенно. Я смотрела эти 2 часа, это нормальный человек не выдержит. Это действительно беззубое совершенно. Это компания людей, которые исключительно поддерживают Владимира Путина в решении начать эту спецоперацию. Говорят о том, как хорошо, что мы освобождаем Донбасс. Продолжают говорить, что 8 лет люди под бомбами сидели в подвалах, хотя вы знаете, что последние годы ничего подобного не было. Это все понятно. Это очень шоу абсолютно прогнозируемое, абсолютно в котором не было ни одной попытки импровизации. Поэтому мы сегодня спросили у прохожих московских, а что они вообще смотрят, сегодня смотрят по телевизору?
Разве что новости, и то иногда.
А по каким каналам?
А вот что родители включают, то и смотрю просто потому, что чисто для фона.
Вы с ума сошли, я вообще телевизор выкинула.
Я не смотрю телевизор.
Да, Артем, Шенин, смотрю.
Телевизор вообще не смотрю.
Я не смотрю телевизор.
А в интернете, может быть, какие-то новостные аналитические каналы или там Ютуб?
Нет.
Ну да, конечно, Соловьев Лайв. Да. И РТ. РТ моя планета.
И 4-й канал смотрю в этом случае, НТВ, значит, передачу. 2-й с Соловьевым смотрю. Ну, 1-й, конечно, смотрю. Мне нравится.
Если честно говоря, я телевидение вообще не смотрю. А как вам кажется, почему люди вообще в целом перестали смотреть телевидение?
Потому что появился интернет и очень много фильмов, там программ можно просто посмотреть онлайн и не быть привязанным ко времени.
1-й, 2-й, 3-й, 4-й. Звезду. Только болтовня это уже достала. Болтовня это достала. Делайте что-то.
Вообще-то я смотрю 1-й, 2-й канал регулярно. Ну и новости в основном. Больше времени нет смотреть что-то еще. Работа, учеба.
На пятнице все, что связано с кулинарией и с разными развлечениями касаемо еды.
Ой, вообще никак я не смотрю. Телек вообще не смотрю. Уже, наверное, 5 или 6 точно пользуюсь интернетом.
Я думаю, что потому что в интернете намного больше информации, которую нам нужно именно конкретно узнать, а не просто смотреть рандомные вещи.
Скажу честно, я 20 лет уже не смотрю телевизор.
Я смотрю «Домашний», «Культура», ну, «ТВ-центр», «В России» иногда, «Новости».
Я не смотрю по телевидению программы, но я включаю Матч ТВ и периодически смотрю там видео.
Я не смотрю телевизор. У меня нет времени, я медик.
1-й, 2-й, российский, ТЦ, звезду.
Дурацкое телевидение, пошлое, кретинское. Работает на глупый, безвкусный жанр, не знаю, тошнит.
Правда состоит в том, что действительно упал интерес у не только в Москве, в России, к общественно-политическим шоу. Вы видите, что только один человек вспомнил Артема Шейнина, это ведущий Первого канала известный, который с ведрами ходит по студии. И вот вы видели прохожего, который смотрит, ну, явно вот эти пропагандистские «Первый», «Второй», «Звезду», там, где эти ток-шоу, где идет накачка. Все остальные как бы не смотрят. И прочитаю это все для комментария уже общего. Обобщить все это, Александр Мельман, вас попрошу. В последнее время россияне перестали смотреть ток-шоу Владимира Соловьева. Почти перестали, пишется в этом сообщении. Еще в октябре его ток-шоу занимало 46-е место, а сейчас уже вылетело из сотни топ-100 самых популярных телепередач в России. Из рейтинга также вылетели программы «Время покажет», «Большая игра» и «Воскресный вечер». Вот от «Времени покажет» осталась эта прохожая, которая помнит Шейнина, только одна. Единственная политическая программа, которая попала в топ-100 ток-шоу Ольги Скобеевой и Евгения Поповой «60 минут» на канале «Россия-1», 62-я строчка. Теперь россияне предпочитают развлекательный и познавательный контент. Так, самой популярной программой на прошлой неделе стала трансляция футбольного матча между Францией и Польшей на чемпионате мира 2022. Также в топ попали еще 3 футбольные игры и новая битва экстрасенсов. Итак, Александр Мельман, можем ли мы уже с уверенностью говорить, что влияние телевизора на умы россиян сильно преувеличено, или все еще не можем?
К сожалению, все еще не можем. Да, по сравнению там с 20-летней давностью телевизионные рейтинги упали в 2 раза. Когда летом был разговор о том, что общественно-политические программы тоже на 30% снизили свои показатели. Честно говоря, я думал и давал тоже такой комментарий, что это летнее снижение, когда люди действительно в отпусках. Но сейчас мы видим, что действительно, мне кажется, на самом деле идет это снижение. Тем более даже на фоне чемпионата мира по футболу, когда раньше это показывали на Первом и Втором канале, а Матч ТВ был на подхвате, то теперь Первому и Второму не до футбола. А футбол – это непредсказуемое зрелище. То, чего, наверное, сейчас... И это такое отдохновение от той политической накачки, которая, наверное, уже с перебором. Это уже понимают телевизионные начальники. Может быть, поэтому они вернули программу «Пусть говорят». Хотя, я думаю, через такие форматы, как «Пусть говорят», якобы развлекательные, тоже будет идти пропаганда. То есть, конечно же, она идет, и это все влияет, но все-таки уже в гораздо меньшей степени из-за того, что люди понимают и чувствуют, что не очень все хорошо у нас на фронтах. А поражение – это не очень благодатная тема. А это присутствует. На самом деле, люди это уже знают.
Спасибо, Александр. И мнение спрошу также Ильи Давлячина. Илья, как вы считаете, уже можно рассчитывать, что морок этот спадает? Или все же, телевизор уже сделал свое дело, и этот телевизор может уходить со спокойной совестью? Люди уже его.
Нет, ну, собственно, именно я и писал эту новость сегодня про рейтинги и то, как упали просмотры вот этих пропагандистских ток-шоу. Да, мы наблюдаем эту тенденцию, но мы не стали сравнивать, например, с такими периодами, как начало войны, как сентябрь, когда начиналась мобилизация, как ноябрь, когда Россия потеряла Херсон. Сравнили с более таким безопасным и стабильным периодом, как середина октября, когда в целом ничего не происходило. Ну и вот тенденция очевидна. Падают просмотры, падают просмотры вечера с Владимиром Соловьевым, вот и остальной этой пропагандистской ерунды, которую показывают сейчас по всем каналам, но это очевидно. Люди откровенно устали, людям надоела война, скоро Новый год, хочется уже как-то расслабиться, посмотреть битву экстрасенсов. Ну, кстати, Александр сказал про «Пусть говорят», что его вернули на экраны. Вы знаете, что вот в Литве и в Латвии запрещено российское телевидение, поэтому я сейчас через там несколько шагов попытался посмотреть. И да, по Первому каналу сейчас показывают «Пусть говорят» вот в данные конкретно минуты. И тема «Пусть говорят» – пришельцы СССР и США. Ну, слушайте, на самом деле, пускай они про пришельцев рассказывают, чем снова про бандеровскую Украину и то, как Россия сейчас спасает русский мир, находясь в Донецке и Луганске.
Ну, они как-то умудряются мозги тем и другим запудрить. С одной стороны, пришельцами этими безумными своими, пусть говорят, этими шоу, а с другой стороны, пропагандистскими. Это у них с двух сторон идет такая история.
Ну, мы выбираем
одно
между,
другому, знаете, не мешает.
одно другому не мешает, и вот эти вот разные сорта одной субстанции, это все понятно, но на самом деле пускай лучше будет футбол, пускай будет битва экстрасенсов, чем вся вот эта вот военная тематика, которая, честно говоря, уже достала и на которую смотреть невозможно.
Ну ладно, Илья, спасибо, будем надеяться вашими устами да мед пить. До свидания.